Издательство «Эксмо». Филипп Дик. «Порвалась дней связующая нить». Читает Денис Белых. Глава первая. Виктор Нильсон выкатил из подвала магазина тележку с зимним картофелем и направился к овощному отделу. Контейнер был почти пуст, и Вик принялся бросать в него клубни, осматривая каждый десятый на предмет трещин и гнили. Одна картофелина упала на пол. Нагнувшись за ней, он увидел снизу кассовые аппараты, табачные кондитерские прилавки, а дальше широкие стеклянные двери и улицу. По тротуару шли прохожие. На проезжую часть со стоянки у магазина выехал, блеснув бампером, Volkswagen. «Приезжала моя жена?» — спросил Вик рослую кассиршу из Техаса по имени Лис. «Понятия не имею», — ответила Лис, выбивая чек на 2 пакета молока и кусок постного мяса. Преклонных лет покупатель полез в карман за кошельком. «Я ее жду. Дай знать, если она появится». Марго должна была отвезти их 10-летнего сына Сэмми к дантисту на рентген. Стоял апрель, время уплаты налогов, на счете почти ничего не оставалось, и Вик со страхом думал о результате рентгена. Наконец он не выдержал и подошел к таксофону возле полки с консервированными супами, опустил 10 центов и набрал номер.
«Алло»,
— ответила Марго. «Съездили?
Пришлось позвонить доктору Майлу и перенести визит»,
— затараторила Марго.
«За завтраком я вспомнила, что сегодня мы с Анной Рубинштейн должны подавать петицию в комиссию по здравоохранению. Ее сегодня же передадут выше. Сейчас как раз заключаются контракты, и от этого многое зависит».
«Какую петицию?» — спросил Вик.
«Надо заставить городские власти очистить развалины. Дети играют в них после школы. Это опасно. Там ржавая проволока, треснувшие цементные плиты и...»
«А по почте ее нельзя отправить?»
Перебил он, испытывая тайное облегчение.
«Бог даст, зуб у Сэмми до следующего месяца не выпадет».
«Так ты за мной приедешь?»
«Не знаю», — сказала Марго.
«Послушай, дорогой, у нас сейчас полная гостиная женщин, мы обсуждаем последние пункты петиции. Если я не смогу забрать тебя, то позвоню в 5 или чуть позже, хорошо?»
Повесив трубку, он подошел к кассе. Покупателей не было, и Лис закурила сигарету. Она доброжелательно ему улыбнулась, отчего лицо ее словно засветилось.
«Как ваш мальчик?»
«Отлично», — сказал Вик. «Небось, рад, что они никуда не пошли».
«А мой дантист — чудный старикашка», — замурлыкала Лис. «Ему, наверное, лет 100. Никогда не сделает больно. Чего-то там поковыряется и готово».
Оттянув губу ярко-красным ногтем, она продемонстрировала золотое напыление на одном из верхних маляров. Вик наклонился посмотреть и поймал ее дыхание. Сигаретный дым с корицей.
«Видишь, вытащил за милую душу и ничуть не больно. Ну, ничуть».
«Интересно, что сказала бы Марго, войди она сейчас через автоматическую дверь?» Заглядываю Лис в рот. Новое эротическое действо, еще не описанное Кинси. К полудню магазин совсем опустел. А ведь обычно покупатели сплошным потоком двигались мимо касс. «Сокращение штатов», — решил Вик. «В феврале было 5 миллионов безработных. Начинает сказываться и на нас». Подойдя к дверям, он некоторое время разглядывал прохожих. «Так и есть. Людей меньше, чем обычно. Все сидят по домам и подсчитывают сбережения». «В этом году дела идут туго», — сказал он Лис.
«А тебе-то что?» — ответила она. «Ты не владелец магазина. Просто тут служишь, как и все мы. Значит, и заботы меньше».
Какая-то покупательница принялась выкладывать продукты у аппарата. Лис выбивала чеки, продолжая через плечо говорить с Виком.
«В любом случае, я не верю, что наступит упадок. Все это выдумки демократов. Ужас, как надоело, когда они пытаются изобразить экономический хаос».
«А ты не демократка?» – перебил Вик. «Ты же с юга».
«Теперь уже нет. С тех пор, как приехала сюда. Это республиканский штат, и я республиканка».
Кассовый аппарат заурчал и звякнул. Выдвинулся ящичек с деньгами. Реклама закусочной «Американский обед» на другой стороне напоминала Вику о дневной чашечке кофе. «Пожалуй, самое время». Повернувшись к Лис, он сказал: «Я буду минут через 10. Продержишься?»
«Ну, конечно!» — весело откликнулась девушка, выдавая сдачу. «Сходи, а потом и я выберусь. Надо кое-что купить».
Держа руки в карманах, Вик вышел из магазина и остановился на тротуаре, ожидая просвета в потоке машин. Он никогда не переходил дорогу на перекрестке, только посреди улицы. Считал это делом чести и мужского достоинства. В кафе Вик уселся за столик, рассеянно помешивая свой кофе. «Мертвый день», — сказал, подсаживаясь к нему, Джек Барнс, продавец обуви из мужских моделей Самуэля. Джек, как всегда, выглядел несчастным, словно целый день жарился и потел на солнце в своей нейлоновой рубашке и брюках. «Наверное, это погода», — продолжал он. «Еще несколько хороших весенних дней, и все кинутся покупать теннисные ракетки и походные примуса». В кармане у Вика лежал последний буклет из клуба «Книга месяца». Они с Марго вступили в клуб несколько лет назад, когда выплатили взнос за дом и переехали в район, где подобные вещи очень ценились. Вытащив брошюру, он развернул ее на столе так, чтобы видно было Джеку. Продавец обуви не проявил никакого интереса.
«Вступай в клуб книголюбов», — предложил Вик. «Расширяй кругозор».
«Я читаю книги», — ответил Джек.
«Ну да, в мягкой обложке. Ты покупаешь их в аптеке Беккера».
«Стране нужна наука, а не романы», — заметил Джек. «Ты сам прекрасно знаешь, что в этих клубах расхваливают секс-книжонки про то, как в маленьких городишках людей насилуют и режут, а ты сидишь по уши в грязи». «Не скажу, чтобы это шло на пользу американской науке».
«Клуб «Книга месяца» распространял и историю Тойнби», — сказал Вик.
«Это стоит почитать». Книга досталась ему в качестве премии, и хотя он не добрался до конца, было ясно, что это серьезный труд, который стоит иметь в своей библиотеке. «Как бы ни были плохи некоторые книги», — продолжал он, — «они не хуже этих подростковых секс-фильмов или картин про поиски наркотиков». Шевеля губами, Джек прочел название лучших книг месяца. «Исторический роман», — произнес он. «Про юг времен гражданской войны. Вечно навязывают какую-то муть. Интересно, как эти старухи и члены клуба не устают без конца читать одно и то же?»
Вик еще не успел толком просмотреть брошюру. «Мне не всегда достается то, что у них есть», — объяснил он.
Книга месяца называлась «Хижина дяди Тома». Об авторе он никогда раньше не слышал — Гарриет Бичер Стоу. В брошюре книгу расхваливали за смелое разоблачение работорговли в довоенном Кентукки. Правдивый документ об ужасном обращении с несчастными черными девочками.
«Эка!» — воскликнул Джек. «Слушай, это, пожалуй, по мне».
«По аннотациям судить нельзя», — отозвался Вик. «Все книги тех лет рекламируются одинаково».
«Точно», —
подтвердил Джек.
«Вообще у людей не осталось ничего святого. Ты сравни-ка довоенное с нынешним». «Все по-другому. До Второй мировой не было этой нечестности, преступности, всяческих мерзостей и наркотиков. Подростки громят автомобили, на дорогах ужас, что творится, а водородные бомбы. И еще цены на кофе. Кошмар! Кому только идет награбленное?»
На эту тему они поспорили. День тянулся медленно, сонно. Ничего или почти ничего не происходило.